Животные, рожденные с недостаточным зрением, погибают там, где оно необходимо. Природа убивает 10 тысяч животных на одного созданного. Я возьму для примера червя, но этот принцип можно применить почти во всех областях. По всему телу червей расположены светочувствительные клетки. Они очень слабы. Эти клетки выполняют функцию глаз на ранних этапах развития. Если червь наполовину высунется из-под земли, и его заметит птица, она схватит его. Но если в передней части червя от рождения больше световых клеток, то когда появится тень от птицы, он спрячется. И со временем у всех выживших червей световые клетки будут в передней части. Глаза — это совокупность светочувствительных клеток. Сначала эти клетки возникали по всему телу, но выживали только черви со световыми клетками спереди. Те, у кого клетки были сзади, не выжили. Когда птица приносит червяка в гнездо для своих птенцов, этого червяка получает птенец с открытым клювом, который дергается активнее остальных. Она не кормит каждого птенца. Я как-то сделал пластикового птенца с широко открытым клювом. Он болтался на пружинке больше остальных, и птица отдавала ему всех червей. Тогда-то я и стал приверженцем механистического подхода. Я считаю, что человек не может думать или мыслить логически. Люди — это механизмы, реагирующие на среду при помощи широкого спектра датчиков. Наше отличие от роботов состоит в том, что мы органические. Если человек проголодался, он идет на охоту. Но робот не может сказать: «Мне нужна смазка, поэтому я произведу такие-то действия». Им все равно, смазаны они или нет. Поэтому они не развиваются. Еще никому не удалось сделать робота, который сказал бы: «Ух ты, как приятно». У роботов нет ни хороших, ни плохих ощущений. Не знаю, замечали ли вы, если у волка есть резцы, он может отрывать более крупные куски мяса. Чем быстрее он их проглатывает, тем легче ему выжить там, где мало пищи. Поэтому животные не пережевывают. Они отрывают кусок мяса и тут же проглатывают его целиком. Такие животные выживают в условиях нехватки пищи. Животному, которое медленно пережевывает, не достанется достаточно мяса. Поэтому они разрывают его быстро. Животные, рожденные с более крупными клыками, выживают. Тем, у кого клыки покороче, достается меньше мяса. У жизни нет предназначения. Предназначения нет ни у глаз, ни у ушей, зубов и всего остального. Если вы родились с чем-то, что помогает вам в этих условиях, вы выживете. Если же вы рождены, скажем, с более рациональным умом, и вы рациональны во всем, ваш род вымрет. Вы будете оставлять слишком мало еды для своего потомства. Если какая-то птица не кормила свое потомство, скажем, просто ела пищу сама, ее вид исчез. Птицы не рождаются для того, чтобы заботиться о своем потомстве. Говорят, они инстинктивно заботятся о потомстве. Птицы, которые не кормили свое потомство, вымерли. Их больше нет. Но если вы начнете искать предназначение жизни, покажется, что у всего в природе есть предназначение. Значит, выживают только самые успешные птицы. Успешные в этих условиях. Они кормят свое потомство и поэтому до сих пор существуют. Да, то же самое с людьми. Вы кормите своих детей не потому, что они беспомощны. В Китае, к примеру, топили новорожденных девочек. Вы знали об этом? Потому что не могли их прокормить. Когда не хватало тюленей, эскимос мог оставить свою бабушку замерзать на льдине. А бабушки очень не хотели, чтобы их оставляли замерзать, поэтому всегда старались всем угодить. Эскимос, у которого была чудесная бабушка, оставлял ее на льдине немного позже. С этим очень трудно смириться, что человек — это машина, реагирующий организм. Очень трудно. Люди, которые посещали мои семинары годами, сочиняли песни о реагирующих организмах. Одна называлась «Совокупность тропизмов». и они не могли поладить с обычными людьми. Вам это должно быть понятно. Один парень сказал: «Я хожу на ваши семинары и теряю своих друзей». Я ответил: «Вы теряете не друзей, вы теряете упрямых и закрытых людей». Если же вы хотите ладить с другими людьми, вам придется изменить их. Я называю это «отравить источник». У всех явлений есть то, что их подтолкнуло. Хотя мы и не видим никаких проводов, идущих от наших задниц к Солнцу, мы зависим от него, от энергии, которую оно излучает. Вы можете не осознавать сил, которые движут вами. Например, определенные питательные вещества, определенная пища укрепляет ногти. Без них ногти стали бы мягкими и ломкими. Человек не осознает всех процессов в своем теле, но изучая питание и физиологические отклонения, вы узнаете больше о вашем теле. Но вы никогда не узнаете все. Само по себе слово «все» — глупость. Оно подразумевает, что есть такая вещь, как «все». Когда вы начнете разбираться с механистической точкой зрения, вы увидите, что все события вызваны другими событиями, что первоначальной причины не существует. Другими словами, если карандаш покатился, то это означает, что стол стоит неровно. Ничто не движется само по себе. Растения не растут сами. Они зависят от солнечного света, воды, влаги, почвы, температуры и многих других условий. Первопричины не существует. Люди спрашивают: а как же возникновение Вселенной? Это глупый вопрос. Он подразумевает существование начала. Говорят, что семя — это начальная стадия растения. Откуда вы знаете, что это не конечный продукт? Почему вы называете семя началом? Люди, в том числе и ученые, воображают черт знает что. Нет ни хороших, ни плохих, ни умных, ни глупых людей. Есть люди, которые обладают меньшим набором инструментов, чем вы, или ваши инструменты лучше. Если девушка влюбляется в парня высшего с ростом, так как ей нравятся высокие люди, и вы злитесь на нее, это означает, что вы не понимаете воздействия среды на человека. Если бы вы понимали, вы бы никогда не испытали неприязнь или ненависть к другим людям. Вы бы понимали, что сделало их такими. Понимание этих принципов остановило бы многие преступления. Поэтому я и говорю, что мы еще не образованы. Надеюсь, теперь вы понимаете, что я имею в виду. Я никогда не слышал о Фреско. У него нет докторской степени. Он даже среднюю школу не закончил. А не пошел в этот Фреско? Все вы приспешники этого долбанного мошенника. Вот что вы услышите в ответ от обычных людей. Когда я вам что-то говорю, вы понимаете лишь те вещи, с которыми уже сталкивались в жизни. Я не могу говорить об этом с любым человеком. Они бы меня возненавидели. Некоторые ученые, с которыми я разговаривал, спрашивали: «И откуда, черт возьми, ты взял эти идеи? Мне мои достались тяжелым трудом». Тоже и у меня. Я вкалывал, ставил все под вопрос. У меня до сих пор есть некоторые пережитки прошлого, но я на этом не зацикливаюсь. Первичный бульон. Да, первичный бульон. Он есть в каждом из нас. Поэтому мы не можем быть объективными. Знаете почему? Мы не можем быть непредвзятыми, потому что к каждому из нас прилип этот бульон. Благодаря насыщенному прошлому, некоторые из нас терпимо относятся к более широкому спектру поведения. Если у человека не было такого прошлого, или если он никогда не приезжал сюда, в нем останется то, что и было до этого. Но теперь вы заражены. Вы не можете вернуться к старому образу мышления. Вы не можете вернуться назад. Нет дорог во вчерашний день. Понимаете? Нет дорог во вчерашний день. Мы не можем отмотать назад и сказать: «Я был атеистом, а теперь я опять стану католиком». Конечно, если вы не смотрите на вещи иначе, верите в чудеса, в людей со сверхъестественными способностями, в телекинез, если вы не знаете, как они это делают, есть шанс, что вы вернетесь в церковь. Вы раньше были христианином? Да. Скажем лучше, когда-то я верил в Бога. Я считал, что кто-то сотворил мир, потому что так мне это объяснили. Что изменило ваше мнение? Кинофильм «10 заповедей». Слышали когда-нибудь о нем? Тот, который старый, оригинал. Я пришел домой и сказал своему старшему брату: «Не понимаю этих египтян. Они что, верили не в того же Бога, что и мы?» Он сказал: «Нет, может, они были атеистами?» Мой брат был немножко старше меня. Я спросил: «Кто такие атеисты?» «Но атеисты считают, что животные видоизменяются, что пища была на деревьях, и у жирафов вытянулась шея, что животные претерпели эволюцию». Он знал об эволюции совсем мало, но, исходя из моего опыта на тот момент, я увидел в этом смысл. Я сказал: «Елки, может быть, Бога нет?» Когда я говорил об этом с другими, мне отвечали: «Ты спятил! Бог должен быть!» Потом я прочитал несколько книг по атеизму и увидел в них больше смысла, чем то, что Бог создал мужчину и женщину из глины и позволил им жить в Эдемском саду. Это больше походило на сказку. У меня хватило жизненного опыта, чтобы изменить мнение. Но если бы у меня его не было, я бы отверг эту мысль. Когда священник сказал мне: «Дождь нужен, чтобы растения росли», я спросил: «Зачем тогда дождь над морем?» Я на самом деле хотел это знать. Я не был атеистом. А он заставил меня вытянуть руки и побил. Тогда-то я и начал сомневаться в его здравомыслии. Потом он сказал: «Пути Господни неисповедимы. Лишь после смерти мы узнаем, зачем что-то было нужно. При жизни же этого не понять». И я купился на это. А потом я спросил: «Почему потопы уносят жизни детей? Они же ничего не познали в жизни». Он ответил: «Потому что пути Господни неисповедимы. Мы можем этого и не знать, но у всего есть предназначение». И он рассказал мне несколько историй в подтверждение. Он сказал, что однажды встретил человека, который ослеп из-за катаракты. Слепой рассказал, что после того, как ослеп, он осознал многое, чего не ценил раньше. И священник заключил: он ослеп для того, чтобы осознать, как это чудесно обладать зрением, а также как это прекрасно иметь чувства. Поэтому у всего есть предназначение. И это парализовало мою способность выдумывать что-то новое. Это был хороший довод. Но затем, со временем, я не заметил, что слепые как-то особенно умнее, чем все остальные. Да, тот слепой, о котором он говорил, был таким. Но я также встречал людей с негативным опытом, который сделал их хуже. Понимаете, о чем я? Очень трудно быть объективным. Внутри меня еще были противоречия, когда я начал задавать себе эти вопросы. Я решил: ладно, будет лучше, если я буду ходить в церковь раз в месяц, пока не буду отказываться полностью. После я подумал: Бог бы знал, что я не прав, значит, можно и раз в месяц не ходить. Я подумал: не могу же я все переложить на Бога. Позже я узнал об эволюции и о Боге, о том, как он пожертвовал своим сыном. И если он знает все, он бы знал, что его сын будет распят. Тогда это потеряло смысл. Я начал ставить под вопрос все до мелочей. Это был замкнутый круг. Но мне удалось вырваться. Если бы я не поставил это под сомнение, не думаю, что мне бы это удалось. Если бы меня не подталкивали на это другие события, я бы вообще ничего под вопрос не ставил. Здесь вас подтолкнули, и теперь у вас появится больше вопросов.